Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У нас в гостях историк, доктор исторических наук Валентин Сахар. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте.
И тема сегодняшней его лекции, беседы – борьба за власть после смерти Ленина и какую роль в этой борьбе за власть сыграло так называемое завещание Ленина. Первый вопрос к вам, Валентин. Когда Ленин потерял дееспособность, то есть когда вот он стал практически затворником в горках, и как происходила борьба за власть среди его сторонников? И напоминаю слушателям, письменные вопросы не принимаются с определенных пор, в рамках борьбы за демократию, конечно же. Когда Валентин закончит свою лекцию, тогда вы сможете задать вопросы по телефону. И кто были основные персонажи в этой борьбе за власть?
Ну, во-первых, что касается деятельности Ленина, работоспособности Ленина в последний период. Болезнь наступала у Ленина где-то с начала 21-го года и постепенно ограничивала его работоспособность. Это и факт известный. Нарастала бессонница, головная боль, и с весны 21-го года начали предприниматься меры по какой-то ограничению работы Ленина. Летом ему рекомендовали на длительный срок отказаться от систематической работы, и она оказалась ограниченной. С осени 21-го года он работу активизировал, но в начале декабря 21-го года ввиду нарастания таких болезненных ситуаций и потери работоспособности, способности к систематической работе, Ленину было рекомендовано длительное время отдохнуть. Он покинул Москву, жил за городом, вернулся на ограниченное время к работе в апреле-мае 21-го года, прошу прощения, 22-го года, и здесь в мае происходит первый инсульт, до осени он утрачивает работоспособность, возвращается к ограниченной работоспособности октябрь-ноябрь, но уже со второй половины ноября начинает опять утрачивает работоспособность, она становится более-менее эпизодической, документы это подтверждают. И в первой половине декабря врачи ему снова рекомендуют надолго отлучиться от работы. Он уезжает в Горки, примерно проводит там 2 недели, возвращается, и 16 декабря пишет Сталин для членов Политбюро, что он завершил свою работу.
То есть он сам уже чувствует.
Он фиксирует, что он не способен дальше вести систематическую работу. Вслед за этим происходит резкое ухудшение состояния его здоровья. Он в течение нескольких дней, он утрачивает способность писать, паралич правой руки и так далее. Потом следует работа ограниченная, когда он может только диктовать, и в это время появляются так называемые завещания, которые представляют...
Но мы к нему вернемся.
Да. Я просто хочу сказать, что эти тексты нуждаются, поскольку нет ни рукописей, они не пущены были при его жизни в политический оборот, он не получал на них каких-то ответов, то возникает вопрос установления ленинского авторства их. И окончательно происходит утрата его работоспособности в период с 6 марта по 10 марта, когда 23-го года, когда он утрачивает способность ясно выражать свои мысли.
Все. И я просто хотел бы от себя добавить, что один известный режиссер, который отснял фильм об этом периоде жизни Ленина, я не понимаю, трупоед, что ли? Кого может интересовать человек в таком состоянии, при всем сочувствии? А вот показатель того же Ленина на пике его возможностей, великого политического деятеля, я боюсь, таланта не хватит. А смотреть, как человек смакует умирание другого, У меня есть для этого определение, но у нас на радиостанции нельзя такие слова произносить. И как ведет себя руководство партии большевиков в это время?
Видимо, представление о том, что Ленин, ну, заканчивает свою политическую карьеру, начало складываться и у Ленина, и у руководства, членов руководства, ну, прежде всего, членов Политбюро, где-нибудь в 21-м году.
Уже?
Да. Во-первых, в это время резко обострились отношения, политические отношения Ленина и Троцкого по вопросам НЭПа. Трактовка НЭПа, представление о том, что из себя представляет НЭП, его суть, ради чего он вводится, а также механизм управления государством и экономикой у Ленина и Троцкого был совершенно различен. Ленин считал, что на время, ради того, чтобы найти общий язык, экономический язык с крестьянством, надо пойти, надо говорить с крестьянством на понятном им экономическом языке, рынок, через рынок. Угу. Если мы утратим доверие крестьянства, революция потерпит поражение. Троцкий, поэтому Ленин считал, что надо сначала восстановить сельское хозяйство, потом начнем восстанавливать промышленность. Троцкий считал, что надо восстанавливать прежде всего промышленность, а для этого надо брать с деревни, с крестьянина, ну, в
тех... ну, все.
Все, что можно взять. Это была принципиальная разница, две разные политики. И отношения Ленина и Троцкого в течение 21-22 годов резко обострялись. Вот на этом фоне Ленин начал искать... Поскольку болезнь наступала, и в его работе, ну, его должны были кто-то разгрузить, угу. Объем хозяйственной, политической работы в мирное время чрезвычайно стремительно нарастал, Ленин предпринимает меры по совершенствованию, реформированию аппарата управления. Возникают заместители по Совету труда обороны. Практически Ленин не хотел бы передать кому-то партийные дела, но секретариат, который был избран на 10-м съезде партии, Молотов, Ярославский и Михайлов.
Это руководители секретариата,
секретариата ЦК. Да, они оказались по признанию самого Молотова заваленными текучкой, и, кроме того, судя по всему, они не обладали той тем политическим авторитетом, чтобы, ну, на равных противостоять другим членам ЦК, членам Политбюро, ну, тому же, допустим, Троцкому и так далее. И Ленин начинает формировать новую команду. Тех людей, на которых он может опереться, оставляя за собой контроль в делах управления. Контроль и при необходимости вмешиваться в любые вопросы.
То есть последнее слово за ним?
Последнее слово, безусловно, за ним. Эта работа начинается примерно с августа 21 года и завершается к декабрю 21 года. В это время Сталин переводится на работу в ЦК, становится членом секретариата, возглавляет секретариат вместо Молотова как ответственный секретарь, Ярославского и секретариата убирают, освобождая место для Сталина. И второй очень важный момент. В начале декабря 21 года создается высшая экономическая комиссия во главе с Каменевым. И Каменев принимает на себя роль главного помощника, если угодно, заместителя Ленина по экономическим вопросам. Причем на нем лежит координация различных сфер деятельности в области экономики.
Ваше мнение, Валентин, насколько хорошо он с этим справлялся?
Каменев?
Да.
Я думаю, Ленин был удовлетворен.
Удовлетворен.
Да, вполне. Никаких, по крайней мере, замечаний
на Ленина. Но ведь в то же время Дзержинский выполняет важнейшие какие-то функции в народном хозяйстве.
Дзержинский в это время был наркомом железнодорожного транспорта, потом стал наркомом ВСНХ, возглавлял Высший совет народного хозяйства, это промышленность государственная и торговля.
Понятно. То есть... Вот эти кадровые назначения, вы считаете, были весьма удачными?
Да, удачными.
Кто имеет доступ к Ленину?
Ну, к Ленину имеет доступ... Вы имеете в виду политических деятелей?
Да, конечно, вот.
Безусловно, все члены Политбюро, и не только. Люди, вовлеченные в высшие эшелоны государственного управления, управления экономикой, об этом свидетельствует переписка Ленина, письма, направляемые Ленину, документы секретариата, которые к нему поступали, записи дневника дежурных врачей. Очень широкий контакт примерно до 16 декабря
22-го года. Вы, как человек, занимавшийся серьезно этим периодом, как профессиональный историк, как специалист по архивам, чего не хватает сейчас вам, если это так, для того, чтобы воссоздать полную картину? Я имею в виду архивные документы.
Вы знаете, с одной стороны, я не уверен, что все ленинские документы сейчас доступны. Первый момент. Я, конечно, не могу вот, ну,
то есть это ваше предположение?
Это мое предположение.
Вы обращались за какими-то документами, а вам говорят, что этих документов нет.
Ну, вы знаете, давайте так. Если вот в полном собрании сочинений опубликованы тексты последней работы, я буду называть завещание Ленина, так,
да, да, да,
говорить им в целом, они все опубликованы с машинописных записей, но известно, что они стенографировались, по крайней мере, некоторые. Угу. Вот первое письмо от 23 декабря записало, видимо, это очень интересный момент, я хочу обратить ваше внимание, записала Надежда Сергеевна Аллилуева, жена Сталина, она была секретарем Ленина, это игнорируется. Так вот, в записи к дневников, начиная с 24 декабря, она не фигурирует, хотя продолжала работать в секретариате Ленина. То есть в фальсифицированной части дневника она не участвовала. Вот и все рассказы о том, что Ленин когда и как диктовал, она к этому не причастна. Но она работала. И вот когда начинаются записи в дневнике, там, 21-го, 22-го, 23-го, ее рукой даты проставлены. Она... И потом вдруг ее работа обрывается. Хотя есть записка, относящаяся к более позднему времени, уже, так сказать, к концу февраля, к началу марта 23-го года, есть записка, адресованная Наде. Ну, кроме нее, Надей была только Крупская. Вряд ли кто-то, как к Наде, обращался к Крупской. Второй момент, очень важный, для того, чтобы понять, что проверить вот эти записи дневников секретарей, находятся очень часто в очень серьезном противоречии с записями врачей. Секретаря утверждают, что они работали с Лениным, врачи говорят,
пишут, что
нет.
Он вообще не мог.
Да,
ничего.
Да, да. Вот примерно так. Не всегда, но очень часто.
Вот.
Я сейчас можно вот закончу.
Извините.
Вот что бы хотелось посмотреть, это подлинные дневники врачей.
Дело в том, что они закрыты.
А они абсолютно закрыты. Историкам доступны только подготовленные примерно в 26-м году вариант. Он, видимо, у меня есть достаточно оснований для этого говорить, он, видимо, правленный, и правленный с определенных целей. Дело в том, что, так скажем, возглавлял всю работу с ленинскими документами Каменев до 26-го года.
Любопытно.
Да, и эта работа по подготовке этих документов к изданию велась примерно до 26-го года. Каменева сняли, работа закончилась. Поэтому, вполне возможно, и дневник был сфальсифицирован в это время, и подправлены, и почищены дневники врачей, опубликованные в этом варианте. Это очень бы хотелось посмотреть.
Всё.
И последнее,
да.
Последнее. Тексты завещания опубликованы с машинописных копий, которые...
То есть подлинника нет?
Вот я об этом хочу сказать. Говорят, что они стенографировались. Покажите стенограммы.
Естественно.
Стенограмм нет.
Естественный вопрос историка.
Да, стенограмм нет, поэтому хотелось бы, конечно, их видеть. Если они стенографировались, они должны были остаться, любая записочка с ленинского стола регистрировалась и хранилась.
Так, значит, и вот всё-таки мы возвращаемся ближайшее окружение. Ну, как говорил Зиновьев, генералы партии понимали, что они сцепятся после того, как Ленин уйдет, и готовились ли они к этому?
Да, да. Я могу сказать, Ленин... Вот здесь, видимо, надо обратиться к вопросу становления, ну, так скажем, продвижения Сталина на должность генерального секретаря. Можно?
Да, конечно. Нет, так, значит, ваше право.
Когда Ленин в конце, это примерно август,
август 21-го года,
Ленин озаботился в ЦК. Его, во-первых, реформируется оргбюро, организационное бюро. Сталин, значительно был изменен его состав, Сталин остался там. Кроме того, в это же время Сталина вводят в секретариат. И Сталин, как член, единственный в секретариате, член политбюро и оргбюро, занимает там доминирующее положение. Он переключает на себя значительную часть контактов с Лениным, которые раньше шли через Молотова. Сталину против его воли, ну, навязывают, он принимает руководство агитпроподделом. Вся агитация и пропаганда.
Это же колоссальная нагрузка.
Колоссальная нагрузка. Он просит, чтобы его освободили, ну, вынужден согласиться. 13 сентября принимается постановление Политбюро, что 3/4 своего времени Сталин должен сосредоточить на работе в ЦК, в том числе не менее, по-моему, 1,5 часа в день агитпроп-отделу отдать, и остальное время наркоматам, где он должен озаботиться подыскиванием себе помощников, сосредоточиться на общем принципиальном руководстве. 26 сентября возникает секретариат Сталина, и Сталин направляет очень интересные письма в разные инстанции с требованием. Это в ЦИК, в нарком, ведущие наркоматы, с требованием переправлять ему, приходящую на его имя в эти инстанции, корреспонденцию. Круг этот расширяется в начале декабря, когда Ленин вынужден покинуть Москву.
22-й год.
Да, да, Сталин повторяет вот это же письмо с требованием передачи ему, пересылки ему корреспонденции.
Которые приходят на его имя.
На его имя, да. Сюда входят и Наркомат иностранных дел, Коминтерн и другие, я ОГПУ. Не буду печатать. Да, и он, круг его проблем, в которые он входит, которые он держит под контролем, расширяются. Это внутренние дела, внешние дела, экономические дела.
То есть он становится главным партийным организатором.
Да, он не только по своим функциям, он реально входит в дела государства и общегосударственные, аппаратные и проблемные экономические и так далее.
То есть что... он не просто партийный функционер?
Нет, это ключевая должность в системе. Угу. В системе. Угу. И еще один очень важный момент. В Ленинском архиве хранится очень интересный комплекс документов. Это сводки АГПУ, которые поставлялись. Так вот,
это список... Это сводки ОГПУ о положении дел в стране.
О положении дел в стране. Значит, под номером в этом списке 1 – Ленин, номер 2 – Сталин. Троцкий, если мне память не помнит, на 5-м месте. Каменев в этом списке появляется только в марте 22-го года. А потом, когда положение Ленина стало хуже, сводка номер 1 направлялась Ленину и Сталину, одна на двоих.
А,
это тоже о чем-то говорит.
О чем-то говорит.
Это, конечно, о чем-то говорит. Значит, Сталин в течение второй половины, ну, будем говорить, осень, зима 22-го года и начало 21-го и 22-го года входит в дела управления различные. Он предлагает систему реорганизации, систему взаимодействия партийных и советских хозяйственных органов, введения в комиссии, реорганизацию системы комиссии, обязательном включении в систему комиссии основных комиссий членов Политбюро, чтобы установить жесткую связь, контроль.
Это комиссии ЦК?
Это комиссии, куда входили
по разным вопросам управления государством.
Финансы, там и финансисты, и так далее, но в нее должен обязательно входить член Политбюро.
Ну, это разумно, по-моему.
Это очень разумно.
Это разумно.
Но это смыкание.
Да?
Это смыкание управления государственной экономической и...
Хорошо. Сталин набирает политический вес, обзаводится нужными людьми, да, нужными связями, все понятно.
Авторитет России.
Кто противостоит Сталину?
Значит,
кто,
в это
скажем
время...
так, кто его конкуренты в будущей борьбе за власть? И рассматривают ли Сталина всерьез как претендента на руководство государством?
В этот период до избрания генеральным секретарем, возможно, и нет. Хотя опасения такие, наверное, были. Но в ответ на те меры, которые принимает Ленин для укрепления позиций своих ближайших политических сторонников в системе управления, Троцкий начинает свою атаку. Во-первых, осенью...
А он понимает, что это все от него, у него отнимают,
да,
полномочия.
Да, да. Он же, он привык, и он воспринимался и к этому времени лидер номер два. Лидер номер два. Вот если посмотреть результаты перевыборов в ЦК, то Ленин и Троцкий получают одинаковое количество голосов практически, с определенным отрывом все остальные.
И Троцкий же ведь военный министр.
Да, и он, ну, нарком и председатель Реввоенсовета,
да,
а армия,
да, да,
в его руках. Между прочим, очень...
Армия это как это называется, это же, как он тогда назывался, регистр упор, это разведка.
Конечно, ну и потом важнейшая сила для игры внутри страны.
Ну да.
Это,
ну,
важнейшая,
да,
сила.
Троцкий... Дальше остальные.
Только вот Троцкий.
И все. То есть остальные уже были кандидатами второго разряда.
Вы знаете, дело в том, что отношения у Ленина с Зиновьевым были довольно прохладные и даже напряженные. У Зиновьева были очень большие проблемы внутри ленинградской партийной организации, и Ленин был этим очень недоволен. Близких отношений не было. Что касается отношений Ленина и Бухарина, то там вот такой политической личности, близости тоже не было. Бухарин был близок, очень близок, ну, в товарищеских и политических отношениях с Марией Ильиничной Ульяновой. Mm-hmm. Она боготворила его.
Рассматривался ли в те годы Бухарин как ровня?
Нет.
Не рассматривал.
Нет. Тогда с выдвижением вперед Сталина возникла тройка. Ленин – лидер и два претендента. И Троцкий...
Но, извините, Валентин, у меня вот к вам какой вопрос. Да? Ведь Сталин в кратчайшее время... Он избран генеральным секретарем когда?
Несколько позднее. Это
несколько
апрель.
Позднее. Но он готовится к этому, и он становится фигурой, которая достойна быть генеральным секретарем.
Я сейчас об этом скажу.
Да, конечно. У меня такой вопрос.
Значит... Ну, мне придется просто пересказать один очень интересный документ своими словами. Дело в том, что до декабря...
Валентин, у меня к вам просьба. Пожалуйста, у нас сейчас будут новости, и я прошу вас все-таки год.
До
год,
декабря 2021
года. Для вас
года.
Это понятно,
да,
это все очень просто.
Я прошу прощения.
Нет, это понятно, это увлеченность историка. У нас сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости, а после новостей мы продолжим нашу беседу.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с историком Валентином Сахаровым. Итак, мы остановились на стремительном рывке Сталина к одному из двух основных претендентов на власть. Вы хотели привести в качестве примера как документ некий.
Да, ну, во-первых, я бы хотел сказать, почему выбор Ленин напал на Сталина при выдвижении на должность секретаря. Ленин прекрасно понимал, правящая партия. Любой хозяйственник важен, но правящая партия и ее руководителю – это важнее. Дело в том, что в историографии у нас, в общественном мнении, сложилось такое прочное впечатление, что Сталин – это, со слов Троцкого, серая посредственность. Это не так. Я просто хочу сказать, что Сталин, во-первых, уже в 1917 году, на коротке совсем, вошел прочно в самый узкий круг руководства. Во-первых, в июне 1917 года он становится членом бюро ЦК. Четыре человека всего. Ленин, Зиновьев, Каменев, Сталин. Раз. После взятия власти создается так называемая четверка для решения всех вопросов в оперативном порядке. Четверка состоялись следующие. Есть две записи, порядок людей там по-разному обозначен. Я привожу один из: Ленин, Сталин, Троцкий, Свердлов. Четверка. Вскоре после этого было создано бюро Совнаркома. Туда входили три большевика и два левых эсера. Так вот, в три большевика входили Ленин, Сталин, Троцкий. Понимаете, Сталин изначально в самом узком кругу. В 1918 году начинается не то, что соперничество, но противостояние Сталина с Троцким. И оно развивается в течение всей гражданской войны. Очень раздражающим моментом для Троцкого было, во-первых, самостоятельность Сталина в решении военных вопросов, первый момент, на Украине и в районе Царицына. И второй момент – это создание Сталином, вернее, возглавление Сталином наркомата госконтроля. В 1917, это конец 18-го, начало 19-го года, раньше были у каждого наркомата практически свой контроль, в том числе свой контроль был в военном ведомстве. Когда был создан госконтроль, Сталин подчинил весь контроль, в том числе и военное ведомство. Mm-hmm. И под его жесткую руку начали попадать люди Троцкого. Троцкий взбеленился. Да, он даже во время 10-го съезда, в начале 21-го года...
Это дата?
10-й съезд, начало 21-го года. Он даже предпринял, не очень достойную атаку, собирал подписи... Старался собрать подписи людей, недовольных работой Сталина в этом наркомате, чтобы его снять. Не хотел, чтобы Сталин его контролировал. Поэтому в 21-й год Сталин вошел как один из членов самого узкого руководства, крайне раздражав Троцкого. И опыт гражданской войны показал, что кроме Сталина Троцкого так брать в жесткие рукавицы и побеждать в борьбе с ним никто не мог.
Никто не мог.
В конце концов, 8-й съезд партии критиковал и Троцкого, частично критиковал и Ленина за ту политику, которую проводило военное ведомство с Троцким, и была принята резолюция, которая, во-первых, осудила ту практику, и, во-вторых, было принято решение о строительстве на и других основах Красной Армии. И вот армия, создаваемая или пересоздаваемая в начале 19-го года на тех принципах, которые заложил 8-й съезд партии, март 19-го года, она и победила. Она и победила. Поэтому у Троцкого со Сталином был
старые счёты,
конфликт. И выдвижение Сталина на потенциально опасную для Троцкого должность, конечно, его не врело. Вместе с тем... Троцкого Ленин начинает, об этом надо сказать, Ленин начинает смещать, старается убрать из центра. Очень интересно его предложение, попытка неудачная. Летом, в июле 21-го года отправить Троцкого наркомпродом на Украину. Угу. На Украине был хлеб, урожай хороший, в России начинался голод, но украинцы не хотели поставлять, украинское руководство не спешило поставлять, оказывать хлебом помощь России. Ленин был очень, так сказать, недоволен, и, пользуясь этим, пытался отправить Троцкого на Украину наркомпродом. Если он там застрянет,
Если и так, он... и так хорошо.
Во-первых, убираем из Москвы, а если да. он там подзастрянет, то можно его убирать с армии.
Конечно.
Это раз. Очень интересная осталась переписка, есть, я в монографии ее использую, насколько это было откровенно. Письма Молотова Ленину, Молотов предлагает Ленину, куда убрать Троцкого. Вот воспользуемся, пока Зиновьев здесь, давайте запихнем Троцкого в Питер или в северо-западный председателем ВСНХ, Высший совет народного хозяйства северо-западного района, от Архангельска, Вологды,
понятно.
Пусть занимается, если не получится сюда, давайте на Урал его. Но на Урале будет...
То есть Троцкого в центре,
убрать,
Ленин, Зиновьев. Не, ну, может, опасались, но до конца они в нем уверены не были?
Не были. В это время...
Кстати, а кто первый писал о бонапартистских устремлениях Троцкого? Но это существовало такое мнение.
Да, да. Вы знаете, речь идет о следующем. Троцкий в 21-м году, лето, когда развивалась вот конфликт с Лениным, он предлагал усилить плановое начало в руководстве экономикой, но не иногда это планирование путают с планированием, которое было при Сталине. Mm-hmm. Троцкий предлагал планировать в интересах промышленности, чтобы эффективно отбирать сельское хозяйство.
Всё понятно. Всё,
да. Это то совсем не то, что Сталин.
Потенциально готовить почву для недовольства и восстания.
В общем, да. В общем, да, это раз. В это же время он заявил, что кукушка советской власти прокуковала, то есть ей наступают последние времена.
Да, да, да,
значит, поэтому Ленин предпринимает меры, чтобы ослабить позиции Троцкого в центре, усилив другие. Это однозначно. И еще один момент. Ленин начинает загружать Троцкого относительно второстепенной работы. Вот часто говорят, Троцкий был занят церковным золотом, но это же второстепенная задача.
Абсолютно.
Ленин Троцкого отвлекает от общехозяйственных задач.
А справлялся ли Троцкий с теми хозяйственными задачами, которые перед ними ставились?
По большому счету, он никогда на них и не сидел, он... Одно время возглавлял одну из структур ВСНХ, и уже при Дзержинском. Ничего там он не делал.
То есть лучше выступать
его речами. В оперативное управление не пускали. Что-то я хотел еще сказать. Да. Так вот, конфликт между Сталином и Троцким усилился в это время, но особой остроты он достиг после того, как Сталин стал генсеком. И вот на проблематику генсека я хотел бы сейчас и выйти. Дело вот в чем. Значит, наверное, на рубеже 22-23 годов Ленин еще не думал о генсеке, о наследнике. Он надеялся еще
выздороветь.
Но к весне ситуация изменилась. Я позволю себе вот процитировать записку профессора Даршкевича. 4 марта.
Как год?
Это 22-й год.
Да,
Ленин находился в Горках. Это незадолго до 11-го партсъезда, когда Сталин был сделан генсеком. Профессор Даршкевич, например, писал, что 4 марта Ленин признался ему, что, цитата начинается, «за последние месяцы он переживает очень тяжелое состояние до полной утраты способности работать интеллектуально в том направлении, в каком он работал всегда до последнего времени. Сам собой он решил положительно, что его потеря способности к труду – вещь непоправимая. Он близок к мысли о том, что больше ему уже не работать так, как он работал прежде. Его песня уже спета, роль сыграна. И главное, вот здесь, свое дело он должен будет кому-то передать». Вот таким образом можно считать установленным, что не позднее марта 22-го года у Ленина появилась мысль о преемнике. И в это время появляется предложение, исходящее от Ленина, сделать Сталина генеральным секретарем.
Это вряд ли совпадение.
Никакого совпадения нет, конечно же. Он продвигал Сталина, и в новой фазе, в новой ситуации личной и политической, когда он будет отходить, и борьба за власть партии будет обостряться, позиции человека, которому он верил, которому он доверял, который был самый близкий политический...
противостоять Троцкому.
Который мог и должен был противостоять Троцкому, это был только Сталин. Не Зиновьев, не Каменев,
не Бухарин, тем более.
Никто,
и, кстати говоря,
Сталин.
Я слышал, что вот в этой связи говорили о Дзержинском, но Дзержинский же никогда не участвовал ни в каких интригах, борьбе за власть. Он работал.
Да, Дзержинский, ну, надо сказать о Дзержинском следующее. Дзержинский политически иногда давал слабинку. Во-первых, в 18-м году, во время Брестского мира, он поддерживал Троцкого, раз. И определенное сочувствие или поддержка, может, не очень активная, им проявлялась в отношении Троцкого во время дискуссии о профсоюзах в начале. Поэтому с Дзержинским не так все просто. Надежным ленинским единомышленником он не был.
Не был.
Он был хорош на своем месте.
И теперь давайте мы перейдем к... так называемое завещание Ленина, но некоторые историки выражают сомнение, что некоторые последние работы Ленина – это фальшивка, и были сфабрикованы определенными лицами для того, чтобы очернить Сталина и потопить его в борьбе за власть. Вот.
Хорошо, можем перед этим, переходя к этому вопросу…
Это ваша епархия.
Я хотел бы обратить внимание на то, что Ленин сделал, чтобы Сталин стал генеральным секретарем. Это было непросто. Ленин здесь предпринял совершенно необычные шаги. Я в данном случае сошлюсь на воспоминания Молотова. И эти, я хочу сказать, эти воспоминания подтверждаются документами 11-го партсъезда, свидетельствующими о том, как проходили выборы.
Выборы Сталина.
Ленин подготовил должность и провел под Сталина, и обеспечил проведение на эту должность Сталина. Я вот прочитаю. На 11-м съезде, вспоминал Молотов, появился так называемый список десятки, фамилии предполагаемых членов ЦК, сторонников Ленина. Против фамилии Сталина рукой Ленина было написано «генеральный секретарь».
Этот документ есть?
Эти документы есть.
Есть.
На собрании своих сторонников Ленин предложил предупредить товарищей, чтобы твердо голосовали за этот список без оговорок. Список десятки надо провести целиком, говорил Ленин. Есть большая опасность, что станут голосовать по лицам, добавлять, этот хороший литератор, его надо, этот хороший оратор, и разжижит опять список. Опять у нас не будет большинства. Ленин заботился о том, чтобы создать сильную систему управления.
Это уже в тот момент, когда он чувствует, что здоровье серьезно подводит.
Вот он
уже
думает о преемнике. Опять у нас не будет большинства. А как тогда руководить? И голосовали делегаты съезда с этим примечанием в скобках. Сталин стал генеральным. Ленину это больших трудов стоило. Но он, конечно, вопрос достаточно глубоко продумал и дал понять, на кого равняться. Информация Молотова получает подтверждение в документах вот съезда. Если нужно и можно, я бы мог, в принципе, привести статистику этого голосования. Ну, за Сталина как генерального секретаря проголосовало больше 40% делегатов съезда.
Много.
Это примерно, ну, будем говорить, в 10 раз больше, чем членов ЦК голосовало бы. То есть Сталин...
Сколько были ли среди кандидатов на пост генерального секретаря приверженцы Троцкого?
Нет, Ленин выдвинул.
То есть Ленин все организовал так?
Да, причем на съезде ходил отпечатанный в типографии бюллетень, то есть заранее было подготовлено.
Все понятно.
Другой бюллетень был просто листочек, предлагая в члены ЦК, и там вписывали от руки. Так вот, ходили два бюллетеня, впервые было такое. Ленин провел Сталина в генеральные секретари, и на пленуме была попытка, видимо, трудно сказать, видимо, со стороны Троцкого, создать должность председателя и создать ситуацию двоевластия.
Опять? Угу.
Двоевластия. Ленин твердо был против, и было принято решение, генеральный секретарь как высшая должность, и секретари занимаются не техническими вопросами, как пытаются говорить Сталин, это технические.
Ну да, ну да.
Занимается только принципиальными вопросами, отдавая всю техническую работу секретарям. Это чисто политический орган. И Сталин, и я хочу обратить, в отличие от прежнего положения Сталина в секретаре, ответственный секретарь, это по традиции. В традиции была такова: если создается комиссия, первый в составе, в списке комиссии, и поручается ему собирать комиссию и организовывать работу.
Назначать членов комиссии.
Да, да, да. В старом секретариате Сталин стоял первым, был поставлен первым, у него была эта традиция. А теперь 40% съезда высказались, он генеральный секретарь. Это другое положение.
Другие полномочия.
В морально-психологическом за меня проголосовало 40% съезда, чтобы я был генеральным, а не какие-то там 13 человек цикла.
И... мы можем теперь перейти к последним статьям Ленина, которые, как нам всегда говорили, были направлены, со времён Хрущёва, были направлены против Сталина, вот это вот завещание Ленина. Что это было на самом деле?
Значит, мне пришлось... Я два слова скажу, как я вышел на эту проблематику. Я в свое время, как и все остальные, верил свято в то, что это ленинские тексты. Угу. Начиная заниматься над проблемой разработки концепции индустриализации, ленинские работы я знал, сталинские знал, и в спецхране библиотеки Ленина я решил посмотреть работы Зиновьева, Каменева, Бухарина и Троцкого. И вот во втором томе архива Троцкого, который был издан в Париже в 70-м году, я вдруг столкнулся с документом, относящимся к концу мая, начало июня, видимо, 31 мая 23-го года, за год до смерти Ленина. Обсуждалось какое-то письмо, записка Ленина, которая принесла Крупская и передала Зиновьеву. Все члены ЦК, Политбюро были в недоумении, кроме еще несколько человек, председатель ЦКК принимал участие, все были в недоумении, что это за текст. По содержанию, вот как они воспроизводили в своих размышлениях содержание этого текста, текста не было опубликовано там, было ясно, что... Это может быть только так называемые характеристики, потому что он говорит, характеристики, которые никто не поймет. Значит, Троцкий предлагал опубликовать их, все другие были против, потому что, нет распоряжения Ленина, во-вторых, непонятно, то ли это речь несказанная, то ли это что-то так для памяти, то ли это внутреннее письмо, как можно публиковать. Получается так, что впервые это письмо было обнародовано за год до того, как якобы Крупская принесла его в адрес 13-го партсъезда 18 мая 24-го года.
То есть рановато.
Рановато. Тогда, конечно, ни о каком завещании не было. О том, что его надо публиковать, Крупская не говорила. Просто я не знаю, что
делать. Записка.
Записка я принесла, там делайте, что хотите. Ее мнение такое. Наверное, ее надо передать в ЦК. Все. Никакое не письмо к съезду, никакое не письмо к партии. Значит, и когда я с этим столкнулся, там же было опубликовано в этом томе архива Троцкого было опубликовано характеристики. И в примечании к характеристикам, записка от 24-25 декабря, было сказано, что этот текст представлял собой рукопись. Чья рукопись? Непонятно, но Ленин писать не мог. К вопросу о рукописи я еще вернусь.
То есть в то время, по заключению врачей, он писать не мог по состоянию здоровья.
Он 16 декабря не писал. Он прекратил писание, потому что он попробовал написать письмо Сталину, получились какие-то каракули, и он начал, попросил Крупскую, прошу прощения, Фотиеву, и с этого времени он только диктовал.
Угу.
Он только диктовал. Так вот, встал вопрос, почему нас дурят? Почему везде написано, что это завещание,
письмо
к съезду. Естественно, после смерти Ленина должно быть представлено, так Крупская утверждала. И вдруг сама же Крупская за год до того говорит, я не знаю о его воле, я не знаю, что это документ.
Записку приносила.
Приносить, может публиковать, может не публиковать. То есть вот я начал разбираться и погрузился в эту тему. И вот, собственно говоря...
Скажите, а вот, да? Извините, я вас перебью, с точки зрения историка, вот так скажем, существование подобной версии, это затягивает здорово?
Очень. Я отложил тему, потому что, не разобравшись с отношениями у Ленина, Сталина и Троцкого здесь, ну, сама по себе тема интересная. Вот, ну, и кроме того, она накладывалась на отношения Ленина и Сталина, Ленина и Троцкого. Значит, дурит нашего брата, так скажем. Нет ли там еще
чего-то?
Это просто, так сказать, заход. Открылась дверка, и я пошел вот в тему, так скажем. Результаты таковы, исследования таковы. К ленинским работам относится диктовка 23 декабря, которая называлась «Письмо к съезду», отправлено декабря 22 года.
22 год.
Которая записала Надежда Сергеевна Аллилуева, жена Сталина, и в тот же день... Оно было зарегистрировано в Ленинском секретариате как отправленное Сталину. А вот с 24 числа Аллилуева уже не участвует в записях, но записи в дневнике дежурных секретарей серьезно меняются. Во-первых, они приобретают мемуарный характер. Написано, как будто из какого-то времени, из вчерашнего, позавчерашнего дня. Иногда записи блокируются за неделю примерно, дней за пять, причем с повторением. То есть наносит мемуар не дневниковый характер. До этого записи дневников Владимир Ильич просил позвонить, просил, ему передали, он сказал вызвать того-то, сего-то и так далее, и так далее. Это чисто рабочий. А здесь начинается лирика. Причем записи правленные, вставки на полях, появляется иногда правка...
А чьим почерком?
Иногда чужим почерком. То есть кто-то когда-то потом правил. Более того, на полях дневника появляются за начало января такие пометы, числа. Это конец декабря, начало января. Такое-то число, ЛФ, такое-то число, ВМ, то есть... Кто должен внести запись? Лидия Фотиева. Но эти записи не внесены. Есть одна запись, которая предписана кем-то внести, Володичевой, и эта запись за 17 января.
А Володичева это?
Она стенографистка.
Стенографистка.
Она стенографистка. И она вносит эту запись. Понимаете, вот поэтому... И кроме того, эти записи находятся в... часто в очень, ну, в серьезном противоречии с записями врачей относительно Ленина
этого вот времени. Верить им нельзя. Вот на это обращает внимание Юрий Николаевич Жуков. Он тоже пишет, что не мог в этот момент Сталин писать там чего-то про... Как нам реорганизовать Рабкрин, вот эти вот статьи сомнительного характера. Он не мог, потому что по показаниям врачей физически... Просто не мог этого делать.
Ну, тут, может быть, я немножко расскажу, значит, я просто перечислю, какие...
У вот... нас только через... Ну, 40 секунд в вашем распоряжении.
Да, значит, к документам, которые, я не сомневаюсь, относятся к Ленину, является письмо 23 декабря, записки о Госплане и о РКИ, ЦК и РКИ 26-29 декабря, статья как странички из дневника, статья «Безусловно» и подготовительный материал к ней о Рабкрине, записки о кооперации, о нашей революции и последняя статья «Ленинская лучше меньше».
Лучше меньше лучше.
Это для меня абсолютно
Не подлежит сомнению. Мы продолжим в следующем часе после новостей на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с историком Валентином Сахаровым. Итак, письмо к съезду, или, как его потом начали называть, завещание Ленина.
Да.
Ну, и остальные несовпадения.
Да. Значит, я прежде хотел бы обратить внимание на то, что письмо съезда, как оно известно всем и опубликовано в полном собрании сочинений, довольно поздняя конструкция, которая искусственно соединяет в себе три текста. Это запись диктовки Ленина 23 декабря 22 года, которая была записана Аллилуевой и отправлена Сталину, и предназначалась для Сталина. Второй и третий блоки этого письма к Ленину никакого отношения не имеют. Речь идет, во-первых, о диктовках 24-25 декабря и 4 января, 20. Это первая так называемая характеристика, и 4 января 23 года так называемое добавление к характеристикам. Угу. Первое письмо, я сказал, оно отправлено было Сталину. Я хотел бы обратить внимание на том, что при публикации в полном собрании сочинений это письмо было сфальсифицировано.
Полное собрание сочинений Ленина. Ленина. Какой год?
Это, ну, вышел 45-й том, где-то, наверное, в начале 60-х годов при Хрущеве. И в дополнительном томе 4-го издания оно тоже было уже сфальсифицировано.
В чем заключалось это фальсификация?
Фальсификация следующая. В письме с подлинным Ленин обращается на «вы». Если можно, я бы зачитал просто,
конечно.
Снял текст. Одну секундочку. Ну, на несостоятельность представления того, что это письмо является обращением Ленина к съезду партии, который соберется после его смерти, как считается, указывает два первых предложения этого письма. Первое. Я советовал бы очень представить на этом съезде ряд перемен в нашем политическом строе. Этот съезд... шла подготовка к 12-му съезду. Так. Откладывать решение важных, жизненно важных вопросов на съезд, который будет после смерти Ленина, которое неизвестно, когда произойдет, это безумие. Это первый момент. И второе указание. Мне хочется поделиться с вами с большой буквы. Это личное обращение к человеку, персонально, с вами, теми соображениями, которые я считаю наиболее важными. В полном собрании сочинений было исправлено на «вы» обращение с маленькой буквы, коллективу.
Ложь. Это ложь. Ложь. Уже, да.
Причем,
это уже.
Причем, ну, ладно, я не буду тут никого по именам называть. И второе, значит, по большому счету Ленин обратился к человеку.
Да,
и письмо было отправлено человеку, и генеральному секретарю, который возглавлял текущую работу по подготовке к съезду. Да. И там намечаются два вопроса, которые дискутировались перед съездом, обсуждались живо, о реорганизации ЦК, ЦКК, и увеличении численности ЦК, и о госплане. То, что разводил Ленина с Троцким. Это первый момент. И второе, не менее важное – да, есть такой текст, что Ленин обеспокоен, что разногласия внутри ЦК могут отрицательно сказаться на всех судьбах партии. Во-первых, у человека одна судьба, а не дюжина. У партии, если говорить о партии как такой, тоже одна судьба.
Тоже одна судьба.
Про какие судьбы партии говорить непонятно. Значит, читающие полные собрания сочинений это как-то пропускают. Возможно, делаю скидку на то, что Ленин был, продиктовал. В рукописном тексте текст звучит по-другому. Там не судеб партии, а судей партии, взятых в кавычки. Ленина беспокоит, что разногласия внутри ЦК приведут судей, критиков в партии, активизируют внутрипартийную борьбу, начнут раскачивать внутрипартийное единство. Все понятно становится. Но после смерти Сталина ленинские тексты фальсифицировались. И тогда можно я сразу скажу про Рабкрин.
Конечно, это статья, где говорят, а вот Сталин тогда возглавлял Рабкрин, эта статья была направлена умирающим Лениным.
Она была опубликована, и причем, значит, сохранились следующие тексты ленинской этой статьи. Во-первых, машинописный текст, во-вторых, гранки текста и газетный текст. Так вот, не в одном из этих вариантов Ленин читал машинописный, читал гранки, читал газетный текст. Там нет тезиса про Сталина. Что за тезис? Тезис там следующий, что он надеется, что никто не помешает, я общий смысл перевожу, что работе членов ЦКК не помешает никто, ни генсек, ни кто-либо другой. Вот якобы Ленин опасается, что работе ЦКК
товарищ Сталин сосредоточил в своих руках
колоссальный уран. Так вот, там этого тезиса нет.
То есть генсек не упоминается?
Он впервые упоминается в издании полного собрания сочинений Ленина, его включили. И мне удалось обнаружить происхождение этого текста. Есть так называемое дело фонда, то есть материалы, свидетельствующие о том, как формировался фонд, документы поступали. Угу. Сначала комплексом, потом отдельные, может быть. И мне предоставили эти документы, выяснилось, что есть три текста, машинописные копии. В двух из них текст о генсеке включен машинописный, а в одном он вставлен в текст, видимо, самый ранний, вставлен текст от руки. Правка. Эти копии были обнаружены в 1949 году так называемой копийной группой, группа, которая разбирала завалы. Она их нашла, и вот
это
правку...
Это при жизни Сталина.
Между прочим, очень интересно, я видел в интернете материал по Гляссер. Гляссер, ненавидевшая Сталина, и Сталин к ней очень плохо относился.
А кто она?
А она была секретарь Политбюро, Сталина ее уволил, убрал в 23-м году и поставил Бажанова, наверное, не лучшая кандидатура. Но Гляссер участвовал в фальсификации дневника Ленина. Безусловно, наряду с Фотиевой. Он ее убрал. Так вот, Гляссер, оказывается, работала в МЛ.
Это Институт Марксизма и Ленина.
Да. И ЦПА-то при МЛ, Центральный партийный архив при МЛ, и работники этой организации обнаружили. Володя Чуев пишет, что все черновики... машинописные копии уничтожались. А откуда появились эти копии, неизвестно. Согласно Володичеву, все должно быть уничтожено. Оставались только окончательные варианты.
Все ясно.
Как был когда-то, видимо, вброс.
Это была служебная инструкция такая.
Видимо, был вброс. Кто и когда их сделал, трудно сказать. Но Ленин не диктовал, не читал про генсека ни в гранках, ни в газетах. Исключено. Поэтому фальсификация продолжалась после смерти Сталина, при издании полного собрания сочинений, и фальсификации подвергся, я говорю только о самых ярких, там еще были другие, статья о Рабкрине, она была опубликована, и вроде Ленин не только в закрытых письмах, но и в открытом, для всей партии, в открытой своей статье обрушился на Сталина. Кто будет смотреть газету 23-го года издания? Mm-hmm. Да никто.
А к тому времени какое отношение Сталин имел к Рабкрину?
Да никакого уже.
Уже?
Да нет.
То есть в связи с тем, что на него возложили обязанности генерального секретаря, от некоторых обязанностей его в силу разных причин освобождали?
Да, конечно. Его разгружали от всего, что мешало работе ЦК. Я больше того скажу. Ленин на очень интересный материал, коль скоро возник вопрос о оценке Лениным работы Сталина в Рабкрине, на 11-м съезде партии, значит, Ленин взял под защиту только одного человека от критики. Преображенского, Сталина. Преображенский говорил, нельзя так безобразно загружать людей, как загружен товарищ Сталин. На нем масса всего работы, он задавлен. Ленин сказал, ну что ж, вот приходится так. И никто, а дальше следовал текст, я суть пересказываю его. Сталин находится на ответственных работах в наркомнации и на...
Народный комиссариат по делам национальности.
Национальности и в наркомате рабоче-крестьянской инспекции.
Инспекция.
Инспекции. И, на его взгляд, никто лучше, чем товарищ Сталин, с этими...
Не справится.
Да. Скажите мне, кто лучше справится, вы не скажете.
Это
Ленин.
Это Ленин.
Высочайшую оценку дал деятельность Сталина на государственных постах, как наркома. Поэтому все разговоры о том, что Сталин там не справился,
да, Ленин, что его против брал, него была написана эта работа.
Это все болтовня. Значит,
но, тем не менее, основная работа – это генеральный секретарь. Поэтому Сталин к тому времени уже не возглавляет рабоче-крестьянскую инспекцию. А комиссариат по
он
делам...
Он был ликвидирован, просто был ликвидирован. Да. Сталин предлагал ликвидировать еще в годы гражданской войны. В году 20-м Ленин был против, предлагал это наркомат то Каменеву, то еще кому-то. Никто не хотел его брать.
Так эти люди же...
Это
ведь...
тяжелейшая проблема. Национальные отношения.
Самые тяжелые. Но, с другой стороны, опять же, высказываются такие мнения... что все эти великие трибуны типа Бухарина, Зиновьева, Троцкого, Каменева, как только дело доходило до кропотливой, повседневной, ответственнейшей работы, как-то железные дороги, восстановление промышленности,
да,
выяснилось, что их место редактором газеты «Известия», автором «Азбуки коммунизма», при всей важности там этой брошюры, и Коминтерн.
Да.
Все, да. В остальном они были абсолютно никчемны и несостоятельны.
Да.
Это так? Это мой вопрос.
Это так. Ну, кроме того, что касается Троцкого, он был очень тяжел в личных отношениях. Нет человека, с которым он не конфликтовал.
А, то есть и у него...
Ужасный
то
характер.
То есть или ему подчинялись и восхищались, да, им беспрекословно.
Да.
Все понятно.
Он со всеми конфликтовал.
А вот заметьте, постоянно же ведь, вот даже в вашем сегодняшнем рассказе, постоянные дискуссии, споры, но это же, очевидно, конструктивные дискуссии, без которых-то
да,
никуда.
Да, конечно. Но это разве вот у Ленин с Троцким, допустим, потом по этим же вопросам Сталин с Троцким дискутировал, это вопросы важные, но они вырастают из разного представления о судьбах революции. Если вы ждете помощи со стороны мировой революции, то надо накормить рабочих, чтобы рабочий класс не взорвался и не снес нас. А крестьянин поднимется, мы как-нибудь задавим его. Если
это
вы
кто?
Это Троцкий.
Это Троцкий.
Если Ленин считал, что мы можем, маневрируя вот между противостоящими нам капиталистическими странами, использовать противоречия между ними, вовлекать в соцстроительство крестьянца, тогда надо... С крестьянства брать не сколько можно, а брать сколько нужно, а столько, сколько можно взять. Сейчас восстановим сначала сельское хозяйство, будем брать больше, дадим в город. Город потерпит.
То же самое. В 1933 году, по-моему, Бухарин заявляет, главное – это крестьянство. Вот сейчас будет революция в Германии. 1933 год.
Ну,
ты откуда черпаешь информацию?
Но я должен сказать, что Бухарин здесь очень сложный, выходящий за рамки нашего разговора,
да,
вопрос. Разная оценка социалистического потенциала крестьянца. Сталин считал, что крестьянство обладает социалистическим потенциалом, поскольку оно не утратило еще общинные, коллективные вот, менталитет и так далее, и так далее. Ленин считал общину, так сказать, пережитком прошлого, но он предложил сделать тот шаг, который, по большому счету, идею позволил реализовать на другой основе. Если крестьянин на частной земле, в частном владении, ему никакой социализм не нужен, понимаете? А если он на общинной земле, она общая. Угу. Ленин не верил в общину, но он предложил национализировать землю. Но это значит, она тоже общая.
Конечно.
Понимаете? И по большому счету Ленин предлагал втягивать в социалистическое строительство крестьянина не частного владельца, а труженика вот на общей земле.
Я бы хотел при всех попросить вас прийти к нам в гости в удобное время и рассказать о деревне, о, как бы это сказать, о том, как деревню втягивали в социализм, каким образом, кто такие кулаки и так далее, и так далее, и так далее. Но не сейчас, конечно.
Да, с большим удовольствием.
Спасибо. Спасибо большое, Валентин. На мой взгляд, слишком много случайностей, я беру случайности в кавычки, а его характеристики, вот эти вот там характеристики Сталина, товарищ Сталин сосредоточил в своих руках, порой бывает груб.
Да, да, да. Вот. Значит, во-первых, вот сама формулировка. Товарищ Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил необъятную власть. Что значит «сделался»?
Когда вы только
что нам... он, Ленин, его двигал. Да. Значит, Ленину такая... Так мог сказать кто угодно, только не Ленин. Это раз. И, кроме того, сосредоточил... Необъятной властью Сталин не располагал вообще...
Никогда.
Говоря, никогда. Да. Никогда. Может быть, последнее время, когда, так сказать, все соглашались, возможно... Но не тогда. Он был подотчетен. Над ним стояло Политбюро, и Политбюро могло оспорить, и, в конце концов, за Политбюро было всегда последнее слово. Опыт 20-30-х годов. Сталину приходилось соглашаться с мнением членов Политбюро и, ну, и отказываться от своих предложений.
Вот, извините, что... Но вы, я надеюсь, не будете против. У Юрия Николаевича Жукова в книге «Сталин. Тайны власти» показана вот эта борьба, да, между, да, Сталином и его ближайшими, да, сотрудниками. Да. Началась война, Сталин потрясен, это понятно совершенно. Они у него полномочия какие-то к себе перетягивают, совершенно спокойно.
Да,
а
да,
потом,
да,
когда он становится вождем, он возвращает себе полномочия, да, да, и все время это происходит.
Да, да, да. Поэтому говорить о том, что необъятная власть, это все для, так, ну, я не знаю.
Это для приверженцев 20-го съезда, да, и,
да,
тайного,
да, они
доклада.
Они это понимают на раз-два. Вот это первый момент. Значит, что еще? Теперь угроза, как предлагает бороться Ленин, вот в письме 23-го, угу, от 23 декабря, Ленин, с опасностью раскола. Увеличить численность ЦК, тогда это нивелирует влияние отдельных личностей. Причем, если в этом ЦК уже большинство у Ленина, и подбирая новый ЦК, мы можем надеяться увеличить число сторонников Ленина, тогда влияние Троцкого и прочее снизится. Троцкий, автор характеристик, так скажем, предлагает другое – убрать Сталина с должности генсека, поскольку опасность раскола исходит от него.
Вот. Нет. У меня какой еще вопрос. Кому, как вы считаете, принадлежит авторство вот этой фальсификации?
Вы знаете, мне удалось напасть на след, на документы, которые, возможно, показывают истоки вот эти характеристики, угу, и добавления к ним. Еще в связи с этим скажу, что в добавлении автор указывает, что он писал, но Ленин писать не мог. К этому вопрос о рукописях можем потом вернуться, если удастся, если получится. Значит,
с чьей подачи? Троцкого? По логике или нет, все-таки сложнее.
Я могу
всё
только предположить.
Естественно, да, ваша версия.
По логике, с подачи Троцкого, из, видимо, суммы идей, которые сформировалась потом в характеристике, сложилась в окружении Троцкого. Что на это указывает? Накануне 12-го съезда появляется ряд документов. Во-первых, в марте появляются в «Правде» 14 марта появляется...
12, здесь, есть это март?
Март 23-го года.
23-го года.
Появляется статья Радека и статья, статья Троцкого. Статья Радека, Карла Радека, превозносит Троцкого как человека, предопределившего судьбу, победу и настоящей социалистической революции.
Ну,
он вождь, он армии и так далее. Это все победы – это его заслуги. А в статье Троцкого говорится о другом, что он Троцкий, он предлагает свое решение. Троцкий знает все ответы, как выстраивать политику в будущем, как решать задачи завтрашнего дня. И получается так, что Троцкий действительно самый способный человек.
Ну, Радек вообще очень фигура скользкая, да, и много чего на нем.
Меня это в данном случае это интересует. В характеристике есть такое положение. Троцкий является самым способным...
Безусловно, является самым способным членом Политбюро.
Даже ЦК.
Даже ЦК.
И вот здесь, в этих двух статьях, мы видим, как формируется эта идея. Характеристик-то, в общем-то, еще никто не сказал, что они есть. Но Троцкий самый способный человек ЦК, и он может, только он может. Валентинов известный, он прямо эти статьи, ну, бывший меньшевик и так далее, и так далее. Он прямо оценил эти статьи как заявку Троцкого на власть партии. Прямо тогда, это не мое отношение. Перед съездом появляется анонимная брошюра, где подвергаются критике трое – Сталин, Зиновьев, Каменев. На съезде Сталин, Зиновьев, Каменев критикуют, что все несчастья в партии идут от них.
И тут же всплывают завещания, так называемые.
И вскоре после этого появляются характеристики. Крупская приносит их. Это середина апреля, 12-й съезд, середина апреля 23-го года. Через месяц, 5 недель, Крупская приходит к Зиновьеву и приносит ему характеристики. А потом, через какое-то время, но до 10 июля 23-го года в распоряжении Зиновьева и Каменева оказалось добавление к характеристикам. Сталин не знал. То есть вброс второго документа был произведен в начале лета 23-го года. Его знал Бухарин, Зиновьев, Каменев, Сталину. Они сообщили только письмом позднее, что есть и такое, что Ленин предлагает вас снять. Угу. Так вот, и в этом, и здесь возникает очень интересный вопрос о рукописях. В добавлении письма к съезду автор, тот говорит, как я писал, что Сталин, вот Ленин писал, и возникает, значит...
Да, а люди типа Варлама Шаламова, они это приняли завещание как свой флаг.
Да, да, конечно. Я должен сказать, с рукописями, если вот в книге, это очень большой материал,
так,
я
вы говорите, значит, да? Будьте любезны, пожалуйста, о вашей книге на эту тему, и если она есть в интернете...
В интернете она есть.
Давай, тогда будьте любезны, пожалуйста. Валентин Александрович Сахаров, название...
«Политическое завещание Ленина, двоеточие, реальность истории и мифы политики», издание МГУ, 2003 год.
То есть это все, если есть чуть-чуть любопытство...
Ее можно и скачать, ее можно прочитать, ее можно заказать.
Все понятно. Значит, у нас две минуты у нас меньше уже двух минут до новостей, значит, после новостей... Валентин Сахаров ответит на ваши вопросы, которые вы зададите по телефону. Это то, что вы нам сегодня рассказали, это бросает очень серьезные сомнения, если не сказать, опровергает слухи, мифы и ложь о конфликте Ленина и Сталина.
Никакого конфликта не было, однозначно.
Были, очевидно, были, то, что называется, производственными конфликтами.
Конечно, конечно. Даже был два конфликта с Крупской. Было в ноябре 21-го и в марте, прошу прощения, на рубеже января-февраля 23-го года. письмо-ультиматум и ответ Сталина – особый вопрос. Он некоторым образом связан с нашей темой, но он самостоятельный. Значит, что касается последней буквально Ленина и Сталина. Ленин в 21-м году еще просил Сталина о яде, и в 23-м году Ленин, прошу прощения, в 21-м, 22-м, когда ему было в мае плохо, Ульянов говорит, и 10 числа он через Крупскую просил, как они находят, марта 23-го года, когда Ленин утратил работоспособность.
Уже все, кончай.
Как могли его понять, он просил, чтобы Крупская доставила яд.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Программа Леонида Володарского.
Итак, продолжаем нашу беседу с Валентином Сахаровым, с историком. Речь шла о борьбе за власть, предшествующей смерти Ленина и после нее, и о так называемом письме к съезду или завещании Ленина. И Валентин Александрович Сахаров готов ответить на ваши вопросы. Большая просьба четко формулировать вопросы и не устраивать митинги. Вот как только кто-нибудь будет устраивать митинг, сразу получит ценный подарок. Сразу. По московскому коду 495-7373-948. Ваш вопрос Валентину Сахарову. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Меня зовут Алексей. По мнению вашего историка, каково влияние американцев и немцев на события революции в России в послереволюционное время, когда благодаря американцам и немцам поднималась промышленность? Достаточно сказать, что Желтовский был зятем...
Так, митинг отменяется сразу.
Примеры.
Все. А примеры будет приводить другой человек совершенно.
Хорошо, я отвечу. Пожалуйста. Если вы имеете в виду или намекаете на немецкие деньги, то никто их не доказал. Говорят, что кур дают. Я бы хотел видеть документы. Если банки какие-то давали документы, то должны быть банковские материалы. Предъявляйте, пожалуйста, у немцев все это хорошо сохранилось. А в воспоминаниях кто-то куда-то поехал, кто-то кому-то, кажется, передал, ну и так
Валентин,
далее.
А можно к этому подойти вот с какой точки зрения? Вопрос не выяснен. Не выяснен, значит, не брал. А я предположу, что брал. И молодец. Политика – это искусство возможно. Если какой-то идиот дает деньги, которые потом повернутся против него, ну, так это вопрос к немцам.
Я согласен, но немцев тоже не надо считать за идиотов. Ленин говорил о мировой революции. Неужели кайзер или деятели кайзера стремились помочь Ленину сделать мировую революцию, в которой Германия должна пойти первым номером, а Россия за ней?
Да, а, кстати говоря... А если дали деньги в расчете на то, что они потом большевиков будут на коротком поводке держать, как говорит нынешняя молодежь, что-то пошло не так, и выяснилось, что пустили большевики деньги на то, что им было нужно. 7372948, ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте.
Да, добрый день, спасибо за интересную передачу. Скажите, пожалуйста, вот мы говорим о внутрипартийных дискуссиях, и вы рассказываете о них, о столкновении мнений, там, о внутрипартийной борьбе. Скажите, на каком этапе эта борьба из идеологической, политической перешла в силовую, что этому способствовало, и ну, какая была в этом необходимость?
Ну, вообще говоря... Я не очень понимаю, внутрипартийная борьба, которая длилась, будем говорить, до 29-го включительно, ну, в 30-м году, если говорить о проблемах левых, правых, она к силовым методам не прибегали. В конце концов, высылка Троцкого в Алма-Ату, а потом за границу, ну, к силовым методам я бы, наверное, не отнес. Силовые методы, если вы имеете в виду репрессии, они начались только в 30-е годы. Но тогда, тогда не было общей внутрипартийной дискуссии, тогда борьба каких-то групп по различным вопросам соцстроительства, она ограничилась достаточно узким кругом, ну, будем говорить, руководства, в центре и на местах. Вот Я бы так сказал.
И, если можно, буквально 10 секунд, в результате этой борьбы проигравший получал не поместье на Рублевке с госохраной и правительственной связью, а так как он представлял опасность, ну, дальше по тексту.
Ну, и я хочу обратить ваше внимание, что даже в это время до, будем говорить, до 1935 года все наказания ограничивались заключением. Никто не расстреливался. Расстрелы пошли после дела
первый чекист, который был расстрелян за оппозиционную деятельность, это был Яков Блюмкин, по-моему, в 29-м году, но он был связным от Троцкого к оппозиции.
Ну, здесь уже другое. Здесь уже не внутрипартийная борьба, а антигосударственная деятельность.
Здесь борьба за власть. В чистом виде.
Ну, борьба за власть, но уже другая борьба. Да, Троцкий там, и этот человек работает, по большому счету, на загранице. Кроме того, в какое-то время, сейчас я не могу сказать точно, видимо, не то, что появилась мысль, появились определенные доказательства, что Троцкий, так скажем, в революции играл совсем не ту роль, как почиталось раньше. В 1924 году вышла книга, я об этом хочу напомнить, Черчилля, по-моему, «Великие современники», где он прямо говорит о том, что Троцкий занимался антисоветской деятельностью, так скажем.
Ну, все равно этот вопрос нуждается в изучении, но то, что он ослаблял страну своей борьбой, это уже была борьба против власти. Ваш вопрос, будьте любезны, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Когда Запад обратил серьезное внимание на Сталина, на политическую фигуру?
Почему?
Ну, точно, конечно, я года не определю, но я думаю так, что что могло вот зафиксировать внимание Запада
на Сталине
как политическом деятеле? Я думаю, это его победа на 14-м партсъезде, когда он предложил программу индустриализации в его сталинском варианте с опорой, с развитием тяжелой промышленности и машиностроения, превратить Россию из возящей страны, возящей машины и оборудование, в страну, производящую машины и оборудование. Это, ну, так скажем, грозило реализации плана Дауэса, эксплуатации Германии, возможности Советского Союза. Если в Советском Союзе возникнет промышленность, которая будет создавать машины и станки, то Германия, как поставщик станков и оборудования в России и получение оттуда сельхозпродуктов и разного сырья и денег, которые потом у Германии будет забирать победители Америка, Англия и Франция. То есть план Дауэса – это попытка превратить Германию в насос для ограбления Советского Союза в интересах США, Англии и Франции, стран-победительниц. Так вот, план Сталина грозил поставить крест на плане Дауэса. И 16-й съезд, разгром, Троцкого, Зиновьева и новой оппозиции, которые предлагали вписаться Советскому Союзу в мировое разделение труда, и Зиновьев прямо говорил, что мы не сможем, так сказать, выскочить из этого положения, Россия вынуждена будет оставаться аграрно-сырьевым придатком. Это перед 14-м съездом говорилось. Значит, с одной стороны, победа Сталина хоронила тех, кто готов был принять план Дауэса, составленные американцами и в своих интересах с целью обогатиться за счет Германии. Сталин его похоронил. Когда началась индустриализация, началась коллективизация, которая дала, да, тяжелая, но она дала деньги для закупки заводов, а западный мир попал в ситуацию кризиса, когда они были готовы продать кого угодно и что угодно, лишь бы только очистить площадки от застоявших станков, техники и так далее, когда они начали продавать заводы, сталинградские, тракторные, это фордовские заводы, фордзоновские, харьковские, то же самое, ГАЗ, это фордовский завод и так далее, стало ясно, что план Дауэса рухнул. Сталин стал для них фигурой номер один, поскольку он превратился в человека, который в Советском Союзе мешает установлению ими мирового господства и не способствует уничтожению Советского Союза как социалистического
государства. Делом занимается, да. В отличие от этих говорунов.
Да, да,
да. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Валентину Сатову.
Наконец-то к вам звонил Сергей Москва.
Пожалуйста.
Вот очень хотелось бы вспомнить фразу, кому она принадлежит и как она звучит конкретно. Значит, человечество будет блуждать в потемках, в оценках современных событий, если будет оценивать их вне теории классовой борьбы. Вот кто и как конкретно?
Спасибо. Спасибо.
К сожалению, я не могу сказать, кто и когда сказал, но я готов подписаться сколько угодно раз под этой фразой. Только эта позиция.
И просто классовая борьба, наверное, это вопрос к вам, принимает разные формы.
Конечно, разные
формы. Она принимает разные формы.
Конечно, в разное время. Извините, я хочу сказать, что история – это штучный продукт, ничто не повторится. Если не повторится какие-то вспышки классовой борьбы в прошлом, если что-то будет, то будет происходить по-другому, в других формах и с другими силами. Нет уже того рабочего класса, зато его место успешно занимает трудящаяся интеллигенция, превращающаяся в пролетарии умственного труда, фактически превращающаяся нынешней властью в пролетариев умственного труда. Так сказал Энгельс. Он в 1894 году, отвечая на приглашение Мирового конгресса студентов-социалистов, он им написал, что вы, пролетарии умственного труда, должны вместе со своими братьями, пролетариями физического труда, осуществить переустройство на социалистических началах общества. Нужна не только работа на улицах, нужно знать физику, химию, управление и так далее. Это может дать только интеллигенция. Если говорить в этом плане, созревает ли общество, становится ли общество более готовым к социалистической революции, я сказал бы, да, конечно.
7373948, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день, Людмила. Я бы хотела такую ремарку и сказать, верно это или неверно. Я училась в этом марксизме-ленинизме, нам читали так называемые закрытые лекции. Так вот, в 22-м году, сказали, в середине декабря у Ленина был последний, вот как ваша говорит гость, последний, в общем, удар, с конца декабря он не работал. А 5-го где-то марта 23-го года был разговор Крупской со Сталиным, и якобы Сталин обхамил чем-то Крупскую, и у Ленина был разговор по телефону 5 марта 23 года. И с тех пор, с того момента, Ленин перестал и говорить, и практически
всё, спасибо.
Превратился в овощи.
Спасибо.
Так, что-то у меня заглохло.
Всё.
Значит, речь идет о конфликте Ленина со Сталиным из-за Крупской. Я должен сказать, что было известно, по крайней мере, два конфликта. Один состоялся в ноябре 21 года, когда Крупская неправильно информировала Ленина о мероприятиях, которые предпринял Сталин по реорганизации
агитационного отдела
ЦК. Сталин написал ему письмо, письмо Ленина и документы Ленина неизвестны историкам, а письмо Сталина, оно опубликовано. Сталин сказал, что я не держусь за этот агитационный агент, за этот пост, знаете, что мне его навязали, я был против. Но если вы, вот это очень интересно, если вы будете настаивать на том, чтобы я ушел сейчас, и при таких обстоятельствах вы поставите в неудобное положение и себя, и меня. И дальше интересно, Троцкий подумает, что вы сделали это из-за Крупской. Это первый конфликт. Ленин оставил Сталина на этом поприще, и Сталин провел реорганизацию.
Достаточно мелкий конфликт.
Да, да ни из-за чего.
Да.
Причем Сталин обратил внимание, следующее там в тексте есть, Крупская поторопилась, Крупская опять, она опять поторопилась.
Понятно.
То есть, понимаете, видимо, здесь сыграли какие-то особенности Крупской просто, ну, человеческие, не разобралась и доложила. Кроме того, поскольку там был ее личный интерес, поскольку Сталин предлагал поставить, Крупская возглавляла в наркомпросе, наркомате просвещения, возглавляла агитпроп. И Сталин предлагал направить в агитпроп представителя ЦК. Ну, поставить под контроль.
Да, да.
Крупской не хотелось. Как же так? Она Крупская,
да,
и будет под чьим-то контролем. Она попыталась, вот так сказать, не допустить. Но все было сделано, как Сталин, в общем, хотел. А второй конфликт, иногда его относят к концу декабря, я не буду его пересказывать, связывают его с тем, что Крупская и проинформировала Троцкого по вопросам о монополии внешней торговли, направила письмо, Сталин выразил недовольство, грубо разговаривал с Крупской, но документы, которые привлекают к подтверждению этого конфликта, они реально его не подтверждают. Был конфликт другой. Возник, вот это надежная информация, идущая из разных источников. На рубеже января, точно нельзя сказать, начало февраля, ну, последние числа января, первые числа февраля 23-го года, возник и в связи с обсуждением национального вопроса к 12-му съезду обсуждался национальный вопрос. Решение об образовании СССР было принято, но а дальше много текущих вопросов, как и что и так далее. И здесь возникали споры. Вот. Крупская передала какую-то информацию Ленину, хотя врачи запрещали, Ферстер запрещал передавать ему информацию, и было принято соответствующее постановление Политбюро без разрешения Ферстера не информировать Ленина.
Ферстер – это лечащий врач.
Это лечащий врач. Лечащий врач. И тогда возник следующий конфликт. Я сейчас попытаюсь... Я могу, конечно, рассказать, но лучше, если я вам зачитаю фрагментик из воспоминаний Марии Ильиничны Ульяновой. Она единственный человек, которая была свидетельницей этого конфликта.
Может быть, не будем терять, кто захочет, посмотрит, что это был за конфликт.
Я в двух словах скажу. Значит, Сталин позвонил на квартиру Ленину, взяла трубку Крупская, телефон стоял рядом, в прихожей, рядом с дверью в комнату, где находился больной Ленин. Сталин как-то ее отчитал, Крупская устроила форменную истерику, упала на пол, каталась, визжала, Ленин вполне возможно слышал. Потом они со Сталином, Сталин извинился, Крупская его, так сказать,
простила,
вроде ничего, получается так, ни из-за чего была устроена истерика. Ленин был ознакомлен, выразил недовольство. Как пишет Ульянова, Ленин отчитал Сталина. Отчитал, но это не угроза разрыва, и отчитал домашних. Да, Сталин отчитал домашних, то есть не только Крупскую, но и Ульянову, потому что две домашние только были. И Ленин принял к сведению, потом появилось письмо-ультиматум, но мне бы не хотелось сейчас говорить, потому что это втягивает в обсуждение очень тонких вопросов источниковеческого характера. Было ли это письмо-ультиматум? Видимо, нет. Потому что здесь Ленин был в таком состоянии, что трудно поверить, что человек, у которого расстройство речи и провалы в памяти, может продиктовать сразу четкое, грамотное, взвешенное письмо, которое править нечего. Это первый момент. Второе. относительно этого письма имеется информация, якобы оно было рукописное. В монографии, которую, вот, о которой говорилось, там этот вопрос описан
да,
в деталях.
Кстати,
пожалуйста, кстати. Обратитесь туда.
Да.
Но
да.
Этот вопрос особый. Конфликт был, он был улажен, и после этого Ленин обращается к Сталину за ядом, к врагу, к человеку, которому он рвет якобы, отношения,
якобы
за ядом обращаться не будете.
А
и обращается через Крупскую.
Обращение за ядом, это задокументировано?
Это задокументировано. Сталин тут же информирован Политбюро, документ
сразу
известен.
Же.
А потом он еще написал, что я отказываюсь, я не могу так, выполнить данное обещание. Это письмо от 17 апреля.
7373948, пожалуйста.
От 17 марта, прошу.
Ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да,
алло,
здравствуйте.
Алло. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот обсуждается как раз вопрос национальности. Интересует такой вопрос. А правда ли Сталин, что он проиграл? У Ленина был вот именно республик по национальному признаку деления страны,
а вы архив?
У Сталина было несколько другое
да,
мнение,
архив поднимите.
Сталин проиграл вот этому политбюро или как?
Да, архив поднимите, передач, там все это есть. В деталях обсуждалось с Юрием Николаевичем Жуковым.
Ну, я
не
могу...
слушали? Ну, что делать, пожалуйста.
Ну, я могу сказать, что известен документ, он опубликован. Сталин 27-го, если не память не изменяет, сентября 22-го года направил Ленину письмо, в котором предлагал три варианта решения национально-государственного вопроса. Первый – автономизация, то есть унитарное государство, и я хочу обратить внимание, союз народов. В союзе, в рамках унитарного государства образуется союз народов, не государств. Второй, менее приемлемый, Сталин считал, СССР, союз республик. И третий, поскольку были возражения, со стороны Украины шли и со стороны Грузии шли возражения, Белоруссия поддерживала украинцев, они говорили так, как вот Украина, так и мы. Украинцы не давали определенного ответа, грузины резко выступали против. А Азербайджан выступал примерно так же, как Грузия, так и мы. И только Армения четко поддерживала план Сталина на автономизацию. Четко. Ну, значит, Сталин предлагал союз автономизацию, союз республик. И третий вариант. Если республики не согласятся и на союз, тогда варианты на тему СНГ. Давайте жить самостоятельно и взаимодействовать как самостоятельные республики. Mm-hmm. Нужны, вы нам полезны, мы вас возьмем, мы вам полезны, но так расходиться, видимо, власти на местах не хотели. Смогла бы Грузия, допустим, грузинское руководство удержаться у власти рядом с Ираном и с Турцией? Нет, а власть сохранить хотелось. Поэтому они согласились все-таки пойти на вариант союза. Ленин в этих условиях поддержал вариант союза. Я думаю, да, Сталин его предложил, но считая не лучшим. Ленин выбрал его, Сталин был недоволен, но смирился. Сталин потом пытался, как мог, выправить, превращая союз как республик в унитарное государство. Ну, как он это делал? Какими методами? Это разговор выходит уже далеко.
Нет, это вообще обстоятельнейший разговор, и не на два часа. Нет.
Противостояние Сталина и Ленина по национальному вопросу преувеличивать, это тактическое расхождение. Чисто тактически сейчас не можем заставить сплотиться вместе. Ну, давайте сделаем через ступенечку.
Интересно получается, что все самостоятельные, но все хотят скидок от старшего брата.
Да, да, да.
Вот
да.
Уже, я думаю, сейчас возобладал прагматический подход.
Да, да, да.
Если вы хотите скидки, их заслужить надо. Чем заслужить? Ну, люди же все взрослые, все понимают.
Причем в этом письме, о котором я говорю, 27 февраля, Сталин так говорил, если мы сейчас не объединимся, то через год нам придется, мы просто уже не успеем, потому что будут нарастать центробежные тенденции, я должен сказать, в Грузии и на Украине хотели, допустим, хлебушек или там нефть поставлять лучше на Запад, валюта, а не в Россию, что может Россия дать, в конце концов, рубли?
Да. Ну, как это называется, получилось так. Получилось так. Получилось. И, кстати говоря, к вопросу, как мне кажется, о репрессиях, кланы, которые пришли на национальных окраинах к руководству, они ездили в Москву, жаловались друг на друга, ну и принимались меры, к счастью, и к тем, и к другим.
Да, ну и коль скоро про кланы и про меры, я должен сказать, есть очень интересная запись выступления Сталина в книге «Невежин. Застольные речи Сталина».
Так,
я вам рекомендую. Там есть запись...
«Невежин».
«Невежин». 7 ноября 1937 года после парада собралось руководство партии...
Время уже заканчивается наше...
И Сталин сказал интересные вещи. Посмотрите там.
Огромное спасибо вам, Валентин, за то, что вы пришли. Очень было интересно. Я надеюсь, что в юбилейный год революции Великой октябрь 1917 мы не в последний раз встречаемся. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания.